Второе десятилетие 21 века. Досугом человечества стал сериал.
Совместный проект онлайн-сервиса «Амедиатека» и «Радио говорит Москва». Эпизоды.
14.06. Приветствую вас. И вот сейчас говорим о кино в течение этого часа ближайшего. Почему это актуально? Потому что даже мгновение назад, вот на этой встрече Владимира Путина с представителями ОНФ, люди говорили о кино, о документальном кино, о фильме «Президент», который вы могли смотреть в минувшее воскресенье. У Владимира Путина волнующаяся такая блондинка, коротко стриженная, спросила: а когда же мы увидим фильм «Президент 2»? Как скоро нам его покажут? На что президент Путин ответил, что не нужно чистить с такими проектами, а то перехвалят, сказал президент Путин. То есть фильм «Президент» не станет сериалом, и, казалось бы, как он тогда оказывается в контексте передачи сериалом посвященной? Оказывается, потому что документальными бывают не только полнометражные фильмы, не только телевизионные фильмы, не только фильмы для большого экрана, но и сериалы. Документальные сериалы, мне кажется, это даже чуть более естественно по нынешним временам, чем такой односерийный или полнометражный документальный фильм. Сериал «Джинкс» станет поводом для сегодняшнего разговора. К истории с фильмом «Президент» непременно вернемся чуть позже, потому что, ну, видимо, мы вынуждены исходить из того, что фильм «Президент» — это практически эталон какого-то нашего сериала, не сериала, а документального кино на сегодняшний день, потому что, вот предрекаю, будут какие-то такие же рекордные рейтинги, как были у фильма «Крым. Дорога домой». Я допускаю, что вот фильм «Президент» какой-то подобный же успех мог иметь, но, может быть, об этом чуть позже. Сейчас сериал «Джинкс». Полное название сериала «Джинкс» — «Life and Death of Robert Durst». Да простите мне мой английский, но имеет смысл произнести сперва это на английском, потом с трудом, со скрипом переводить это на русский. Коллеги из «Амедиатеки», на сервисе на этом можете посмотреть сериал «Джинкс», там всего 6 эпизодов, каждый не более 40 минут, так что если вам просто нужно убить уикенд, и причем вы настроены как-то его провести, знаете, не в разгуле каком-то, а наоборот сосредоточиться и внимательно, напряженно... Это напряжение к вам придет. Внимательно, напряженно смотреть документальный сериал шестисерийный — это то, что вам может пригодиться. Хотите провести время в таком некотором интеллектуальном напряжении? «Джинкс» — это оно. Так вот, «Джинкс. Life and Death of Robert Durst». «Джинкс. Жизнь и смерти Роберта Дёрста» — дословный перевод, а коллеги из «Амедиатеки», они над вами сжалились. Они переводят это как «Джинкс. Тайны миллиардера». «Джинкс» — слово с трудом поддающееся переводу, потому что слишком много значений, но по большому счету, наверное, как некий символ неудачи можно это перевести. «Джинкс» — ну, это неудачник как человек. Скажем, если в компанию вы с собой берете какого-то приятеля, и вечно, вот если он с вами в компании, какая-нибудь дрянь происходит, не знаю, авария какая-нибудь на дороге, просто в пробку вы встреваете, вы точно знаете, что это потому, что этот придурок с вами попёрся. Вот его тогда называют «джинкс». Вот примерно, что это означает. Теоретически таким джинксом может быть какой-то предмет, который вы берете с собой, и он вам в итоге приносит неудачу. Пляшут авторы этого документального фильма от этого. То есть как будто бы Роберт Дёрст — это такой неудачник, у которого есть своя жизнь, и у которого на счету есть несколько смертей. «Life and Death». «Death» во множественном числе. Роберта Дёрста. Но это как посмотреть. Неудачник неудачником, при этом это миллиардер, семья которого владеет несколькими самыми крупными небоскребами на Манхэттене. Миллиардер он с самого детства. Это не он сколотил это состояние. Его отец Сеймур Дёрст эту империю воздвигал. И руководит этой империей его брат Дуглас Дёрст. Младший, между прочим, брат. Согласитесь, обидно. Ты старший брат, а есть некий малец, который тебя всего на 3 года младше, но ему достается эта империя. Но при этом ты все равно наследуешь состояние как таковое. Да, важный момент. Роберту Дёрсту, главному герою этого сериала, документального сериала, 71 год сегодня. Впервые его стали подозревать в убийстве человека в 82-м году. Вероятно, в 82-м году он избавился от своей супруги. и дело это до сих пор не раскрыто, но... Да, слушайте, с чего я начинаю? Я начинаю с каких-то странных фрагментов, с каких-то странных деталей. Знаете, почему это важно и ценно? Знаете, почему это нужно смотреть? Потому что за день до показа последней серии сериала «Джинкс» Роберта Дёрста арестовали. Арестовали на основании тех материалов, которые собрали авторы сериала. То есть человека в итоге арестовали, потому что о нем HBO сняла сериал. Это не первый арест Роберта Дёрста. В сумме, если брать в расчет и его пропавшую без вести, а, возможно, убитую им супругу, если брать в расчет его приятельницу, которая была убита выстрелом в голову в 2000 году, если брать в расчет простого американца по фамилии Блэк, которого Роберт Дёрст, и в этом он, кстати, признался, которого Роберт Дёрст застрелил и расчленил тогда же в 2000 году, не менее 3 убийств может быть на совести этого человека. Мы ведем речь о 71-летнем миллиардере Роберте Дёрсте, который находится под стражей. Фильм, документальный фильм о нем пытались снять на протяжении 10 лет. Еще раз напоминаю, сложная биография. 82-й год, впервые его подозревают в убийстве жены. Она просто пропала без вести. Второе подозрение... Убийство подруги в 2000 году, и причем это произошло буквально через неделю после того, как подругу вызвали на допрос по тому делу, ну тогда уже 20-летней давности. Кто-то убивает ее выстрелом в голову. И спустя какое-то время Дёрст оказывается под подозрением в связи с убийством американца по фамилии Блэк, которого убили и расчленили. Вот это последняя история. В ней Дёрст даже признается и даже оказывается осужден. И не получает никакого приговора, потому что его адвокатам удается доказать, что он случайно, защищаясь, убил этого Блэка, а потом в состоянии аффекта расчленил его и выбросил в океан. Он не виновен в итоге. Ну, то есть он виновен в непредумышленном убийстве, но не оказывается под арестом. Это один из фрагментов биографии Дёрста. Сейчас его судят не за... Сейчас он арестован не за это. Но просто суммируйте. Давайте, набросаю вам всех этих фактов, которые есть в этом фильме шестисерийном. И при этом драматургия так сконструирована, что... Как писал Толстой про Анну Каренину, своды так сведены, вот история Каренина, история Левина, или Левина, кому как нравится, сведены так, что замка на этих сводах не видно. Так вот, история Роберта Дёрста рассказывается в фильме за 6 серий таким образом, что, в общем-то, не видно замка между историей, получается, уже более чем 35-летней давности пропажи его первой супруги и нынешним его арестом. Плюс сюда еще вплетаются вот эти два убийства, в одном из которых он признается и даже не несет за это наказание. Что ценно, что важно, сам Роберт Дёрст обратился к создателям этого документального фильма с просьбой взять у него интервью. И последняя серия этого фильма называется «Черт возьми, что же я натворил». Потому что он сам вызвался рассказать миру свою историю, чтобы оправдаться. В итоге все закончилось тем, что он в очередной раз в своей биографии оказывается под арестом. Причем он... Нет, я не готов. Это та история, когда очень велик шанс выдать вам спойлер, и тогда, может быть, это напряженное наблюдение за развитием этого фильма будет не таким напряженным. Роберт Дёрст сам обращается к создателям после того, как снимается художественный фильм, называется «All the Good Things». Все самое лучшее. И, по сути, это пересказ биографии Дёрста, только художественный пересказ биографии Дёрста в неком положительном ключе. Кстати, в главных ролях там Гослинг, Кирстен Данст, Райан Гослинг и Кирстен Данст. То есть фильм, не категории «Б», все-таки фильм такой достаточно значимый. И Дёрст, посмотрев художественный фильм, решил обратиться к документалистам с просьбой: «А снимите-ка, ребята, обо мне документальный фильм. Я расскажу вам, как все было на самом деле, или не как все было на самом деле. Расскажу все, что я знаю». В итоге эта его инициатива оканчивается арестом. Вы на самом деле слышали о Роберте Дёрсте и прежде. Это не... Несмотря на то, что задержали его в марте, соответственно, премьера последней серии сериала была тогда же в марте, вы не впервые о нем слышите. Вы слышали о нем прежде. Помните историю об эксцентричном старике, который помочился на кассовый аппарат в магазине? Да, это все тот же персонаж, тот, который расчленял своего ну, на краткий срок приятеля, который, возможно, связан с убийством двух женщин. Это все он. Вы читали об этом, и мы коротко даже хохотали в эфире по этому поводу. Но не потеха ли миллиардер тырит сэндвич в супермаркете, а после этого скандалит на кассе и мочится на кассовый аппарат. Честно говоря, материалы, которые есть в этом фильме, доказывают нам, абсолютно достоверно доказывают нам одно. Роберт Дёрст не мочился на кассовый аппарат. Ну, там есть видеозаписи, это мы делаем вывод, это вымысел. Роберт Дёрст этого не делал. Но о чем не писали наши коллеги здесь? В момент, когда он был задержан с этим дурацким сэндвичем в супермаркете, он уже был в розыске и скрывался по подозрению вот в том убийстве с расчлененкой. Представьте, что все это умещается в шестисерийный сериал, и все это вас развлекает. Вас развлекает не потому, что вам показывают все эти кишки, кровь, расчлененку. Вас это развлекает, потому что даже, вот вы знаете теперь с моих слов, он под арестом в очередной раз, и скорее всего, и честно говоря, в фильме он спалился очень конкретно. Он под арестом, он сдал себя во время съемок этого фильма, и вы все равно до конца, до последней серии, вы... Опять же, благодаря мне, я молчу и держу язык за зубами по этому поводу. Вы до конца не знаете, где он спалился и как он себя сдал. А человек более 35 лет скрывал, вероятно, свою причастность к убийству, своей молодой супруги. Ну, круто же. Итак, напоминаю, чтобы обсудить это вот все, что я как мог вам изложил, вам могут пригодиться следующие номера. 7373948 — это телефон прямого эфира, код 495. Вы смотрели фильм «Джинкс» или вы смотрели фильм «Тайны миллиардера» и готовы выступить с оценкой. А главное, мне интересно, вы видели что-то похожее или сравнимое по уровню мастерства, сделанное в России, сделанное на русском языке? Я точно нет, хотя потом эксперт будет это комментировать у нас в эфире и, честно говоря, скажет, что фильм «Джинкс» — это не... «Джинкс» или «Тайны миллиардера» — это не вершина документального искусства на сегодня, но, слушайте, я потратил на это 6 на 4, 24, я потратил на это 240... Я потратил на это 4 часа своей жизни к ряду, чтобы посмотреть этот фильм. Я не жалею. Так что для меня это какая-то вершина. Вот лучшие документалки для меня пока никто еще не снял. 7373948, телефон прямого эфира. Вопрос к тем, кто сподобился посмотреть нечто подобное. Телефон для смс-сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Тоже можешь делиться своим мнением по поводу увиденного сериала. Или, может быть, вы из тех, кто вдруг внимательно смотрел за историей Роберта Дёрста и сейчас тоже опять готовы занимать сторону. Документалисты, правоохранители американские или миллиардер 71-летний. Там все непросто, все сложно, потому что преступления, которые инкриминируются Дёрсту, совершались в разных штатах, поэтому там очень много комментариев от американских правоохранителей из разных регионов страны. Там есть прокуроры, есть полицейские, есть детективы, есть частные детективы, которых нанимали ради этой работы. И такая картинка получается даже не только об одном конкретном человеке, Роберте Дёрсте, но и картина правоохранительной системы США, как она работает. Работает она так, что человек, который сознается в том, что он случайно, пусть и убил человека, потом расчленил его тело и выбросил это тело в океан, этот человек не несет наказания. Вот это тоже ценный иллюстративный момент. Возможно, нашим юристам будет интересно к этому присмотреться. Сейчас, как обещал чуть ранее, давайте комментарий от специалиста по документальному кино. Сергей Нурмамед. С ним я побеседовал о фильме «Джинкс» или «Тайна миллиардера». Сергей Нурмамед — человек, чьи фильмы вы точно видели, а фамилию, может быть, не помните. Человек, который создавал фильмы «Птица Гоголь», «Хребет России», «Зворыкин Муромец», «Глаз Божий», «Цвет нации», вот последний, наиболее шумный, наверное, из тех, над которым он работал. Вы скажете, а как же Парфенов? Парфенов лишь один из авторов, а вот Сергей Нурмамед — это режиссер-постановщик, режиссер монтажа. С ним беседовали о фильме «Джинкс. Тайны миллиардера». Хотелось бы понять, новация фильма в том, как он сделан, или только в том, что главный герой в итоге оказывается за решеткой?
По большому счету, ничего особенного инновационного форма этого проекта из себя не представляет. Лишь, наверное, в силу обстоятельств, демонстрируемых очень эволюционно развивающимся каналом HBO, он является одним из ярчайших и хороших качественных примеров документального кино, которое существует сейчас на небосклоне.
Ярчайший, но можно сказать, что сейчас это, наверное... Ну, чемпион года.
Вряд ли, потому что год изобилует огромным количеством разнообразных примеров. Я вряд ли сейчас могу каждый из них привести, или даже какие-то из. Но точно знаю, что они есть, потому что это Нива весьма плодотворная, наряду с полным метром и прочими там художественными изделиями.
Ну, кстати, вот насчет сравнения или возможного состязания полного метра и сериала. Документальное кино сегодня сериальное скорее, или вы больше верите в что-то полнометражное и даже для больших залов создание?
Состязаться в массовости она не сможет никогда с полным метром, ибо это совершенно другой, в принципе, другая целевая аудитория предполагает эти два направления. Ну, не знаю, они разнятся, думаю, что десятками процентов, то есть 10 к 100, условно говоря. Но то, что они выходят на определенный уровень и получают сейчас довольно широкую площадку во всем мире, это вне всяких сомнений. Индустрия, опять же, к сожалению, не у нас, она развивается. Развивается эволюционным путем, учитывая технологические возможности, которые позволяют на разных уровнях, в общем-то, и даже на величайших исполнять сейчас документалистику. И поэтому они получают достойную площадку для того, чтобы быть конкурентом.
Сергей, есть традиционный и вульгарный вопрос к документалистам, наверняка и вам его задавали многократно. Зарабатывать документальное кино можете?
Возможно. Опять же, повторюсь, что уровень заработка совершенно иной, уровень кассы, который может приносить документальное кино. Но, опять же, в нашей стране есть замечательный пример Центра документального кино, который этому всему способствует, Соня Гудкова.
Хотел вернуться к этой истории американской. Дело в том, что это, очевидно, продукт для развлечения созданный. Ваша работа должны скорее развлекать, или вы непременно хотите информировать, сообщать? То есть чего больше, журналистики или развлечения?
Все это зависит от контекста, конечно же. И когда мы говорим о наших работах на медне, студии с Леней Парфеновым, это, в общем-то, нельзя назвать документальным фильмом в прямом смысле этого слова, поскольку мы здесь работаем, в общем-то, в каком-то смысле для изобретения собственного жанра. На мой взгляд, в общем-то, довольно неплохо с этим справляемся. На протяжении там последних, ну, не знаю, может быть, 10 лет, в общем-то, мы явили в качестве формы нечто новое. Я бы назвал это, не знаю, инфотейментом каким-то, но документальная основа у этого существует всегда, она является таким фундаментом и базой, но в случае Парфенова фильм приобретает в основном свою форму из-за его собственного мнения на этот счет. И на этом мнении, на этой истории, которая его мнение формирует, собственно, и строится. Фильм может быть документальным в зависимости от контекста, собственно, производства. Есть условия, которые истории. Вот только что мы победили, но не победили, в смысле, в основе номинации победили с фильмом Рома Сукора про девушку с больной неизлечимой болезнью, Надю Кузнецову. Он контекстно не может быть недокументальным. Он не может иметь по форме в себе высказывание какого-то характера, который могут выглядеть искусственно, выглядеть постановочно. Также в противном случае, в другом случае совершенно иного типа производства, наши истории с Парфеновым. Мы часто говорим о времени, которое давно миновало, не оставило после себя никаких документальных свидетельств, кроме там каких-то летописей. Нам приходится их... Я не люблю очень слово реконструировать, ибо это абсолютно никакого отношения к правде не имеет. Можно реконструировать как бы испорченный телефон, но все равно документальным он от этого не станет. Поэтому я во всех своих работах стараюсь сейчас со временем, начиная вот с «Цвета нации», этот момент нивелировать, чтобы не быть голословными, поскольку любая форма этой так называемой реконструкции игровой себя, на мой взгляд, уже очень сильно исчерпала. Всякий раз, когда ты используешь этот прием сегодня, ты сталкиваешься с оценкой такой, что ребята, критически хотели снять, хотели показать его.
А если вспоминать вот этот фильм «Джинкс», там же реконструкция, да, она присутствует, но она присутствует в такой абсолютно художественной манере, то есть в случае, например, когда... Ну, если совсем к подробностям обращаться, там мать главного героя прыгает из окна и совершает самоубийство, это поставлено не как какая-то документальная съемка, а обставлено прям как большое драматическое произведение. Вы вот против этого, потому что к этому претензии возникнут? Или это отлично от того, что вот вы сейчас описывали?
Помимо того, что я описывал, помимо как бы контекста и возможности присутствия той или иной формы игрового эпизода или постановочного эпизода, или попытки реконструкции, важен еще момент, каким образом он, собственно, интегрирован в историю. В данном случае мы говорим о очень увлекательной такой саспенсовой истории этот игровой эпизод или некоторые формы поддержки повествования, ее наличие зависит еще и от контекста того, каким образом монтажер или режиссер монтажа потом распорядится этим материалом. Наверняка можно представить себе вариант, где, не знаю, это можно было бы сделать, снять таким образом, чтобы это выглядело совершенно каким-то бельмом на теле этого произведения. При этом все, в общем-то, органично, надо отдать должное здесь людям, которые это собирали и делали. Это также все выполнено на высоком уровне.
Вам не случалось смотреть те фильмы, которые, ну, они называются документальными, и в анонсах тоже называются документальными, которые федеральные каналы делают, и которые потом, ну, как будто бы имеют какие-то сверхъестественные рейтинги, я имею в виду «Дорога домой», «Крым», вот недавно было нечто такое. В минувшие выходные нам показывали фильм Владимира Соловьева «Президент». Как бы это все оценили? Это
журналистика? Я эти штуки не смотрел, поэтому вряд ли могу их оценивать. Но у меня ощущение, что у этого продукта сегодня есть свой зритель. И зритель, как мы видим, в большом количестве. Соответственно, не знаю, место в искусстве навряд ли ему найдется, но место в новостной такой линии нынешних времен, конечно же, есть. И спорить с этим нельзя никоим образом. И поскольку важным моментом является то, что времена таковы, что у подобных продуктов есть
зрители.
Большое количество, да, зрителей, хорошие рейтинги, на нас это сказывается соразмерно. И поскольку телевидение ориентируется, собственно, главным образом на рейтинги всегда, это определяет, собственно, и эфирный контекст. Ну и, соответственно, повестка политическая или прочее.
Нужно ли зрителю знать кухню создания подобных произведений? Потому что в документальном кино это довольно часто встречается, что в какой-то момент авторы становятся персонажами или, ну, с самого начала автор-персонаж, но не на таком выверенном, строгом каком-то уровне он в фильме присутствует, а буквально до того, что в там эпизоды какие-то включаются и неудачные дубли, неудачные какие-то сцены. Вот вы скорее сторонник того, чтобы развоплощались создатели, или чтобы это все равно было строго от начала до конца?
Опять же, зависит от задачи. Бывает так, что эта задача может подразумевать выворачивание наизнанку и присутствие кухни в истории. В случае же просто такого явления, как возможность дать зрителю посмотреть, как это все работает, как это устроено, мейкинг-офф, так называемый, в американском индустрии, не знаю, как это у нас называется. Но, вне сомнения, это, конечно, нужно делать, прежде всего для того, чтобы люди, у которых так или иначе лежит душа к этому виду искусства, больше с этим знакомились, как-то больше в этом понимали. Это важнейшая вещь. Конечно, нужно этим обязательно заниматься.
Публика, наверное, шире всего осведомлена о том, что вот Леонид Парфенов и вы работаете над фильмом об Иосифе Бродском. Вы вправе сейчас что-то сообщать о том, на каком этапе работа находится? Когда, может быть, будет представлено и что это будет? Каков формат?
Первое, самое важное, самое интересное, наверное, в фильме об Иосифе Бродском, то, что это не фильм об Иосифе Бродском. О чем я сказать пока не могу. Могу лишь сказать то, что миру он предстанет предположительно в 2016 году и будет заключать в себя трилогию, вероятно. То есть сейчас пока что мы пытаемся сообразить, какая форма наиболее будет удачной. Иосиф Александрович Бродский был лишь одним из эпизодов составляющих, одним из героев, одним из сотни героев фильма, в котором повествование несколько ином.
Это фильм, возможно, о русской эмиграции или это фильм о советской литературе 70-х, 60-х, 70-х, 80-х.
Это ближе к первому, не совсем первому, но ближе к первому.
Ближе к первому.
Да, это не о литературе, вот, но ближе к первому. Фильм будет занимательный, и с точки зрения визуализации, с точки зрения формы, я не думаю, что было что-то похожее. Мы там готовили, в общем-то, один серьезный довольно-таки сюрприз. Не думаю, что было что-то похожее за всю историю российской документалистики.
Ну, хоть, вот. Хоть какого-нибудь будет... Безрукова не будете в Бродского наряжать?
К счастью, нет. Но мы такими методами не... Хотя можно сказать, что мы такими методами совсем недавно еще пользуемся, несколько лет назад, в фильме про музей Пушкина. Но после мы уже исчерпали лимит игровых эпизодов и реконструкций в том виде, в котором они там представлены, как такой основополагающий элемент организации визуальной композиции. Здесь будет много интересных постановочных вещей, но, как я говорил, поскольку я стремлюсь к уменьшению всяческому игровых и так называемых реконструкций, они будут скорее символические и будут носить такой арт-характер.
Это был Сергей Нурмамед, режиссер-постановщик документальных фильмов. Давайте прервемся на новости, продолжим после них.
Эпизоды.
14.36. Сегодня говорим о сериале «Джинкс. Тайны миллиардера» или «Джинкс. Жизнь и смерть» Роберта Дёрста. Документальный шестисерийный фильм о 71-летнем миллиардере Роберте Дёрсте, который В марте этого года задержан по подозрению в совершении 3 убийств. В одном из них он признался официальным образом, и даже суд над ним, и даже участвовал в судебных разбирательствах по этому поводу, но никакого приговора, никакого наказания ему не было назначено, потому что было доказано, что убийство совершено случайно, и даже расчленение трупа он совершил просто в состоянии паники, в состоянии аффекта. Но это лишь один из случаев, два других по-прежнему не раскрыты, и во время съемок этого документального фильма Роберт Дёрст себя сдает. То есть автором сериала он практически признается косвенно в том, что он совершил эти убийства. Но помимо этого сами создатели сериала находят доказательства, документальное доказательство причастности Дёрста к двум убийствам, и его арестовывают за день до выхода последней серии документального фильма о нем же. Ну, не идеальное ли совпадение? Все по Пелевину. Снафы покоряют всепоглощающие вечно голодные умы зрителей. Остальное уже неинтересно. Да нет, ум-то не поглощен, главрыба. Но теперь поглощен разве что в том смысле, что теперь я буду присматривать за новостями из Соединенных Штатов, чтобы понять, чем эта история в итоге закончится. Приговорят ли Роберта Дёрста к какому-то... назначат ли ему какое-то наказание, докажут ли вообще для начала его причастность к двум другим убийствам, в которых его подозревают. «Мечта» пишет по поводу описанного сюжета документального фильма «Джинкс». «Скукота», коротко пишет «Мечта». Давайте, чтобы в очередной раз попытаться вам доказать, что это производит впечатление, вот что попробуем сделать. Вот представьте, документальный фильм, 6 серий по 40 минут. История-то начинается еще в 82-м году. Но это же наверняка страшно уныло. Да господи, мы же взрощены программами из цикла «Криминальная Россия». Мы уж такого насмотрелись. Так что неужели это нас развлечет? Это вас развлечет, потому что это снято в настроении, в котором написана заглавная тема сериала «Джинкс». Звучит она вот так. Представьте, что в таком настроении вам рассказывают историю 71-летнего старика. Fresh blood. Сказать по правде, ровно этот трек группы The Eels вы могли слышать и в Walking Dead, в «Ходячих мертвецах». Это там есть. И вообще группа The Eels, как ни странно, довольно активно эксплуатируется создателями сериалов американских, как минимум. Саундтрек, она есть в ОСТах, в Original Soundtracks, ко многим очень фильмам, там от «Хауса» до «The Scrubs», «Клиника». То есть это почему-то это хорошо ложится на какой-то киноматериал. И вот под это разворачивается история Роберта Дёрста. «Гном» пишет: «Да, странная история Декстер, но богатый и на реальных событиях». Да невероятно странная история. И главное, я не в состоянии вам описать портрет этого человека. Знаете, в нем есть, сейчас в его 71 год, в нем есть что-то джобсовское, Стив Джобсовское, причем в его, ну, последний год. То есть такая очень скупая мимика, очень худое лицо, при этом он все-таки действительно экстравагантный персонаж. Ну, помимо того, что он, вероятно, убивает свою супругу, свою подружку и какого-то постороннего дядьку по имени Блэк. Помимо этого, он действительно экстравагантен, потому что, будучи миллиардером, совладельцем, он не управляет компанией, но он владеет активами компании, которая управляет несколькими самыми крупными, самыми высокими, наверное, небоскребами на Манхэттене. То есть он реальный миллиардер, но при этом он перемещается по улицам без какой-то охраны, в шортиках, с рюкзачком, такой дедушка. Ходит уже, кстати, не очень ловко. Но, судя по всему, ведет образ жизни по-прежнему активный, и даже в этом фильме есть показания его нынешней супруги, на которой он спешно женился, кстати, когда его впервые вот уже в 2000-х годах прищучили и в розыск объявили. Он как-то очень оперативно на ней женился, потому что это бы позволило ей не свидетельствовать против своего мужа. Ну, то есть они встречались, да, были в отношениях, но когда его прищучили, вот в предпоследний, получается, раз. Сложно следить за хронологией, в моем, тем более, изложении, но все-таки. Он как-то спешно на этой женщине женился, ее показания тоже в этом документальном фильме есть. Так, а как в Японии? Причем здесь Япония 69-я? У нас что-то в новостях было про Японию. Хорошо, надеюсь, я попытался. Надеюсь, вы нашли себе занятия на грядущие майские выходные. Минимум 4 часа времени, даже поболее. Вы убьете, причем, судя по всему, не убьете то, что серыми клетками зовется. То есть это сериал не из разряда тех, которые можно смотреть, отвлекаясь на еду, переписку в телефоне или, не знаю, походы в уборную. К сожалению или к счастью, это документальный сериал, который придется смотреть, не отрываясь, потому что есть опасность упустить какую-то мелочь, а потом не разобраться в происходящем. Речь идет о сериале «Джинкс. Тайны миллиардера» или «Джинкс. Жизнь и смерти» Роберта Дёрста. Очень хотелось перейти к разговору о документальном фильме, который, как вот сейчас сам Владимир Путин несколько минут назад буквально сказал на встрече с представителями ОНФ, о фильме, который не станет сериалом, но не может же Владимир Путин знать все наперед. Может быть, однажды мы увидим фильмы документальные «Президент 1», «Президент 2», «Президент 3», «Президент 4» и так далее. Давайте обращаемся к тому, что вам канал «Россия» показывал в минувшее воскресенье, а что вы, скорее всего, я думаю, большинство все-таки, я надеюсь, что большинство посмотрело этот фильм в сети, а для этого специально не включало телевизор в воскресенье и свой выходной на это не тратило. Где-нибудь, может быть, в метро просто на смартфоне посмотрели. Там 2 часа 40 минут идет этот фильм «Президент», и ценно что? То, что его называют фильмом Владимира Соловьева. Это ценно лично для Владимира Соловьева, потому что я не очень понимаю, в чем заслуга конкретно Владимира Соловьева. Он не автор этого фильма. Автор этого фильма, режиссер этого фильма, Саида Медведева. Человек довольно известный. Известный даже вам, между прочим. Помните, сколько лет? Да уж с десяток будет. 2006 год. Ну, почти. Фильмы «Вода» и «Плесень». Помните такие истории? Которые тоже нам подавали как невероятные шедевры современного документального российского кино. Там просто фильм назывался «Вода», а такой субтитр у него был «Вода. Великая тайна воды». А после этого на протяжении нескольких лет комиссия Академии наук по лженауке развенчивала те мифы, которые предлагал нам этот фильм. Так вот, фильм «Вода» сняла та же самая Саида Медведева, которая сняла фильм «Президент». Заслуга Владимира Соловьева, не знаю, он даже не задает вопросы президенту, по крайней мере, в тех материалах, которые попали в фильм. Он как-то просто задает ему такое настроение. А Владимир Путин как будто охотно на это откликается. Что трудно? До этого было, что ценно для Владимира Соловьева, а теперь что трудно для нас? Трудно найти этот фильм на Ютьюбе просто по запросу «Президент», фильм «Владимир Соловьев». Потому что прежде чем вы набредете на саму картину, вы увидите, я не преувеличиваю, минимум 3 полуторачасовых интервью, которые Владимир Соловьев дал коллегам из... там, различных интернет-изданий и другим телеканалам. То есть Владимир Соловьев наговорил сам персонально про работу над фильмом в разы больше, чем в итоге уместилось в сам фильм. Это производит какое-то впечатление, когда вы пытаетесь на Ютьюбе найти документальный фильм «Президент». Что ж, давайте попробуем его обсудить, потому что, ну, что я выдумываю? Я же знаю, что... вам лень было бы потратить 4 часа на просмотр документального фильма о миллиардере-убийце. Вы бы не нашли времени. А 2,5 часа на просмотр документального фильма «Президент», да еще и, ну, якобы от такого мастера, как Владимир Соловьев, вы нашли. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Переходим к разговору о нашем документальном кино. И конкретно фильм «Президент» и ваша оценка того, что вы увидели в воскресенье, ну или вчера, например, на Ютьюбе. Я ничего хорошего про это сказать не смогу. Честно сказать, то, как президент комментировал этот фильм сейчас на встрече с ОНФ, это тоже было скорее не комплиментарное высказывание. Президент как-то застенчиво очень об этом говорил и, по-моему, даже выразил надежду на то, что фильма «Президент 2» не будет. Хотя, может быть, я неверно трактую сказанное президентом. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Ну что, значит, я посмотрел его в воскресенье, вот, целенаправленно, думаю, надо посмотреть. Вот, конечно, шел он очень долго, уже засыпал в конце, вот, но, в принципе, ничего нового, конечно, там не было. Вот, единственное, что открыли нашего президента немножко с другой, там, человечной стороны, что ли, как-то более...
То есть вы хотите сказать, что прежде за 15 лет он как-то недораскрылся, а здесь вот за 2,5 часа...
Не то, что недораскрылся, просто это какой-то такой кульминация, что ли, какая-то, то есть вся деятельность человека... Я говорю то, что именно для меня, как бы, да, то есть для меня он открылся более человечной стороны, то есть я к нему очень хорошо лояльно отношусь, потому что... за поступки, за много чего. Но в данной ситуации мне понравилось именно то, что его с этой стороны показали как человека, как обычного человека из там, бедной семьи, скажем там, советов.
Спасибо. Ну, на это, да, вначале делался акцент, и кто-то из комментаторов с надрывом, воздевая руки, говорил, он воспитывался в коммунальной квартире. По-вашему, это вот сегодняшнего президента Путина всерьез характеризует? Может быть. Единственное, я сказал, что ничего положительного об увиденном сказать не могу. Сейчас понял, что могу. Это такая ценная историческая ретроспектива. Она... это способ освежить какие-то воспоминания, но при этом вот все равно хочется очистить материал от того, что говорят комментаторы. То есть если бы это был набор просто кадров хроники, наверное, было бы... ценнее. Ну, просто напоминание о том, как это было в течение 15 лет. А когда это напоминание сопровождается комментариями соратников Владимира Путина, личных друзей Владимира Путина, нынешних руководителей тех или иных ведомств или регионов, это как раз портит картинку. Портит впечатление, потому что они захлебываются от комплиментов, которые хотят сообщить лично Владимиру Путину. 7373-94,8, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, лично для себя, что я в этом фильме увидел, это то, что страна в нужные руки все-таки попала в такой момент критический.
А вам было интересно смотреть? Вы от начала до конца посмотрели?
Я посмотрел его полностью, да. Ну, интересно, мне даже в некоторые моменты, честно говоря, горло подкатывало, потому что могло все очень плохо получиться в итоге, если бы не, ну, он не пришел к власти вовремя.
Спасибо. Вот впечатление тоже до комка в горле. Там так все это работает в фильме? В таких больших фильмах работает все следующим образом. Ты первый час еще воспринимаешь, а потом чуть-чуть сознание замыливается или, ну, восприятие так размывается, поэтому только первый час в памяти остается, и там за первый, в первом часу есть такие моменты драматические, когда рассказывают о визите Владимира Путина в Чеченскую Республику, и он говорит тост в присутствии военных, в присутствии офицеров. Говорит что-то за здоровье там раненых наших ребят, за здоровье тех, кто вот сейчас в бой пойдет, за них, и уже слышно, что кто-то там на фоне чокается. Он говорит: стоп, тихо. И договаривает: пить будем, когда закончится вся эта большая история, и ставит рюмку на стол. Пожалуй, это единственный удачный драматургический момент, который прям отработали создатели. А все, что было потом, вот либо из-за объема материала, и, кстати, вот не... Ну да, либо из-за объема материала размывается, либо потому что это было не так давно, все, о чем рассказывают впоследствии, в оставшиеся там чуть менее двух часов, не производит такое впечатление. По сути, единственный серьезный такой драматургический мощный момент — это вот оно, эта история с рюмкой. И, кстати, ее рассказывает Прилепин. Вот. А все остальное то ли на этом фоне, на фоне вот этой драматургически сложной ситуации, то ли каким другим причинам. Ну, либо в кашу слипается, либо, наоборот, в песок так рассыпается, разваливается. 7373948. Прошу, высказывайтесь об увиденном. Добрый день. Нет? Ну, тогда вас послушаем. 7373948, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, я Александр, Москва. Мне фильм, я смотрел от начала до конца. Фильм понравился. Путин очень... И здесь есть акценты, что именно если бы был бы не он, то, конечно, нам чеченская война бы была плачевна. И я думаю, что другого политика-то пока на сегодняшний день с таким мощным его умением управлять государством и, наверное, пожалуй, не найдешь. Вот. Хотя, конечно, ему надо бы, я считаю, на данный момент времени более конкретнее работать вот по вопросам там всяких, связанных особенно с ценами в магазинах.
Спасибо, да, мы поняли. То есть работать по текущей внутренней повестке, но будет ли сам Владимир Путин регулировать вам цены в магазинах, это он и Соловьёву не скажет. Рок утверждает, что его утомил американский стиль подачи в этом фильме «Президент». Но послушайте, Рок, наоборот, там до такой степени классицистический, околосоветский даже подход к монтажу, что... Не знаю, где вы там увидели американский стиль? Я тоже, Рок, вначале понадеялся. Там вначале титры идут клипами такими. Как будто бы на передовицах газет вместе с заголовками вот что-то разворачивается, как какие-то действия. Кадры хроники идут, но как будто бы посреди газетной полосы. Там это есть в самом начале. И даже это они умудрились затянуть. Там вот эти картинки мелькают на протяжении нескольких минут, что... Ну, определенно лишнее. А потом все, потом строго. Это показали, другой прокомментировал. Коротко, Путин поддался тому настроению, которое ему предложил Владимир Соловьев в как бы интервью. Вот так это там устроено. Что ж, спасибо за это краткое обсуждение. Надеюсь, что не ограничится ваше внимание к документальному кино фильмам «Президент». Фильм «Джинкс. Тайны миллиардера» тоже рекомендую. Смотрите его на Амедиатеке. Сам с вами на этом прощаюсь. Далее слушайте нашу программу о путешествиях. После нее новости.